Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Всем здравствуйте. В эфире радиостанции Москвы и телеканала RTVI программа «Особое мнение». Меня зовут Алексей Нарышкин. Мой сегодняшний гость Яков Уринсон, бывший министр экономики и профессор Высшей школы экономики. Здравствуйте.
Добрый день.
В Госдуме начали обсуждать пенсионную реформу. Завтра уже будет первое чтение. Что не так с пенсионной реформой?
Знаете, мне кажется, сама идея пенсионной реформы, она правильная. Она уже обсуждается много лет. Я хорошо помню, что еще в 1997 году впервые заговорили, что надо придумать какую-то подходящую для нас систему пенсионного обеспечения в связи с разными причинами, в связи с возрастной структурой нашего населения и так далее. Сегодня действительно она назрела, средней продолжительность жизни и коэффициенты все дожития увеличились. Действительно, пенсионную систему надо менять, тем более, что особых ресурсов, как я понял, из прессы у пенсионного фонда не осталось. Но как ее менять и как это делать? На мой взгляд, это очень серьезно. Проблема, ее надо обсуждать, прежде чем принимать решение. Вот как раньше в далекое советское время говорили, эту проблему хорошо бы вынести на всенародное обсуждение.
Подождите, всенародное обсуждение это референдум, о котором говорят коммунисты сейчас?
Нет.
Или это все-таки на экспертном уровне?
Экспертный. Прежде всего, конечно, надо привлекать профессионалов, которые хорошо понимают все плюсы и минусы того или иного варианта пенсионной реформы. Там есть огромное число проблем. То есть идея, который сейчас обсуждается, на мой взгляд, правильный, в связи с тем, что люди стали жить намного дольше, то те, кто получает пенсию, оказывают большую нагрузку на тех, кто работает на эту пенсию. То есть работает меньше народу, а на пенсию выходит больше народу. На одного работающего большая нагрузка. Конечно, это проблема, которую надо решать. Как решать? Ну, вот здесь очень важно, чтобы учесть все детали. На мой взгляд, вот как мне кажется, сплошные здесь решения не проходят. Там, скажем, повысить пенсионный возраст, привет. Дело не просто в повышении пенсионного возраста, а дело в том, чтобы выделить тех людей, те социальные, полувозрастные и другие группы населения, которые реально нуждаются в большей пенсии. Скажем, у кого-то есть семья, дети, внуки, которые способны человеку пожилому помочь. А есть люди, которые, ну, так жизнь сложилась, остались в одиночестве, им помочь просто некому, он может рассчитывать только на государственную, скажем, пенсию. То есть там совершенно разные жизненные ситуации. Мне кажется, здесь нужно очень такие ориентированные, точечные решения. Сплошняком, ну, это очень может оказаться социально несправедливым решением.
Если бы не принимали сейчас решение о пенсионной реформе, всех бы нас ждал крах или что? Какие последствия?
Ну, не думаю. У страны золотовалютный запас там под 500 миллиардов долларов.
Протянули бы еще.
Реальные ресурсы в стране есть. Но лучше решать проблему, пока она еще не стала катастрофической. Мне кажется, сейчас действительно надо принимать эти решения, но принимать их очень аккуратно и, главное, вводить аккуратно. Не так, а вот 3 года так, чье 3 года так. Вот буквально вот такими маленькими порциями по полгода, по год, чтобы люди могли подготовиться, сориентироваться. И работодатели, на которых тоже ляжет дополнительная нагрузка, и сами пенсионеры. Поэтому здесь, мне кажется, нужны очень продуманные, аккуратные и хорошо просчитанные шаги.
А как вам кажется, как должен строиться разговор с работодателями, которые в скором будущем должны будут людей некогда пенсионного возраста оставлять на работу или принимать на работу? Но есть же, например, предубеждение насчет вот людей взрослых. Да, и кого выбирать? Человека взрослого, да, который, не знаю, может быть, даже уже с палочкой ходит, или вот как вот молодого
выпускника? Ну, здесь в разных профессиональных группах здесь ситуация разная. Одно дело, когда люди работают с реальной физической нагрузкой, там, начинает пилотов, скажем, кораблей или самолетов. А другое дело, когда это кабинетные работники, ученые и так далее. Здесь все по-разному. В науке человек может работать достаточно долго и продуктивно. Я знаю ученых наших, российских, которые там 70 с лишним лет вполне эффективно трудится. Другое дело, если человек вот работает в должности, связанной и с психологическими способами, физическими нагрузками, здесь, конечно, продление пенсионного возраста не может быть решением вопроса. Мне кажется, здесь вот одновременно надо принимать целый ряд решений. С одной стороны, про пенсионный возраст, с другой стороны, о социальной поддержке тех, кто реально в ней нуждается. Без сплошных решений, скажем, все, кто выше, там, допустим, 70, получают то-то и то-то. Можно же очень по группам людей разбить. Выше 70 живет один, выше 70 живет в семье, там, работает на такой или на сякой работе, предыстория какая у него, история болезни какая. Здесь очень аккуратные, взвешенные социально-адресные решения должны быть, на мой взгляд.
Я читал, что у силовиков, ну, это на самом деле известная история, у них есть возможность выходить на службу в 40 лет, 45 лет, в общем, гораздо раньше, чем у всех остальных простых смертных. Это является проблемой? Вот если бы их выход на пенсию приравнять к возрасту выхода на пенсию у других, можно было бы избавиться от этих проблем?
Нет, конечно. Во-первых, это нельзя сделать по определению, потому что силовики – это люди, которые по определению работают в особо сложных и в особо рисковых условиях.
Слушайте, не все же участники каких-то контртеррористических операций. Не все...
Я не говорю об участниках контртеррористических операций, но я вот по службе очень тесно был связан с ребятами, которые занимаются космосом военными. Там не надо никаких террористических операций, но пара дежурств у стола, на котором стоят телевизоры, и ты имеешь связь со всеми точками информации, начиная там от
вредная работа.
Это бешеная совершенно нервная нагрузка. Бешеная. Куда больше, чем там.
Слушайте, но сидят же люди не перед мониторами и не борются с боевиками, не занимаются разминированием, а сидят люди точно так же в кабинетах. Ну, какие-нибудь, я не знаю, там, юристы в Минобороны, в ФСБ, какие-то штатные прекрасно. Специалисты, которые, я не знаю, может быть, вмешиваются в чьи-то выборы в каких-то других странах.
Ну, так прекрасно. Значит, опять же, надо дифференцированно подходить. Значит, люди, которые заняты работой с высокими психологическими или физическими нагрузками, одни правила выхода на пенсию, одни правила социальной поддержки. Для других людей, там, кабинетных работников, другие правила поддержки. Здесь, еще раз говорю, здесь должны быть очень адресные, выверенные решения. Сплошняком не работает.
Но все-таки не слишком ли много у них привилегий?
Не знаю, мне сложно судить с теми силовиками, с которыми я был связан, вот в военно-промышленном комплексе и так далее. Считаю, что у них никаких особых привилегий,
заслужили.
Потому что они с той работой, которые и не выполняют, не только используя, но и производя военную технику. Никаких особых привилегий я у них не вижу. И люди, которые там работают, знаю, ну вот попробуйте посетить, допустим, завод в Северодвинске атомных подводных лодок или наши другие предприятия аналогичные. Но там такая серьезная нагрузка и физическая, и психическая.
Следили ли вы за встречей Трампа и Путина?
Ну так, по газетам в основном.
Какие ваши впечатления? Кто кого?
Да нет, я бы не стал здесь ставить вопрос, кто кого. Это же не футбольный матч. Ну, в общем, слава богу, что они встретились уже хорошо в той ситуации, в которой мы сегодня находимся, как мне представляется. Для нас это более важно, чем для американцев.
В политическом смысле?
Да, да.
Ну, то есть мы начинаем некий диалог с Соединенными Штатами, в перспективе мы думаем о том, что санкции, может быть, отменят, хотя вот Конгресс же сказал, что готовы, наоборот, продлевать.
Да, нет, я не это имею в виду, все-таки если чуть-чуть углубиться в историю, наша страна, так или иначе, Россия, потом СССР, всегда имела достаточно мощных союзников. Там Антанта в Первую мировую войну, в США во Вторую мировую войну. Сегодня мы оказались в ситуации, когда у нас серьезных крупных союзников, я подчеркиваю, не партнеров, а союзников, просто нет.
Смотря что мы понимаем под союзниками.
Ну, то, что понимается во всем мире под союзниками. Вот мы говорим, что у нас в Беларуси союзник, такой очень союзник, я бы сказал, специфический.
Ну, Турция не союзник?
Да нет.
Всякие турецкие потоки, да это не союзнические отношения?
Деловое сотрудничество какие там. Какой союзник?
Что такое союзник тогда?
Ну, вот Антанта. Это Россия имела союзников, которые обязывались вступать в войну, если в войну вступает в Россию.
То есть НАТО это вот
НАТО
такой
это серьезный
истинный
союз.
Пример союзничества?
Это серьезный, мощный союз.
А Евросоюз
это не союзники? Нет, конечно. После ликвидации Варшавского блока у нас нет такую систему, которая гарантировала нам реальное участие каких-то стран в случае каких-то наших, не дай бог, противостояний. Поэтому встреча с Трампом, на мой взгляд, вещь полезная, но это малюсенький шажок на том гигантском пути, который нам предстоит пройти для того, чтобы уйти из мировой изоляции. Я не политик, не политолог, это лучше говорить с ребятами, которые этим профессионально занимаются, но я, как вот рядовой гражданин, считаю, что нам стоит после всех событий в Грузии, на Украине и так далее предпринять очень серьезные шаги, чтобы начать восстанавливать доверие других стран к нам. И не только там крупных стран типа США, но и малых стран и наших соседей, скажем, Прибалтики или с другой стороны. И это огромная работа, которая предстоит стране проделать.
Экономист Яков Уринсон сегодня в нашем эфире. Скоро продолжим.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается наш эфир, телеканал RTI, радиостанция «Эхо Москвы». У нас сегодня Яков Уринсон, бывший министр экономики и профессор высшей школы экономики. Вот про Соединенные Штаты и про Россию просто вот поясните, пожалуйста. Вложения в госдолг США упали до минимума с 2007 года, составляют 15 миллиардов долларов сейчас. Это с каким знаком надо новости воспринимать? Это хорошо, плохо? Это следствие как раз вот этого саммита, который в Хельсинки прошел?
Эти вложения в госдолг, они зависят от очень различных причин, от различных факторов. Сами вложения бывают разные, там, в виде покупки ценных бумаг или той или иной страны в других формах. Это очень такой профессионально сложный вопрос. И не будучи внутри этого процесса, почему и как принимались эти решения, исходя из баланса взаимной торговли или исходя из каких-то других вещей, я просто не берусь комментировать это. Здесь надо быть специалистом.
Так все-таки это плюс или минус? Может быть, нам надо сорваться с вами с места и пойти ликовать, как будто бы победил наша сборная в финале?
Нет, вот что победил бы вдруг наша сборная, можно было бы поликовать.
А это маловероятно. Это нормальная вообще история, что наши деньги вложены в...
Конечно, это абсолютно нормальная история. Это очень выгодно не только той стране, которая продает свои долги, но и той стране, которая покупает долги хорошей платежеспособной страны. Это такая вещь чисто профессиональная, как все в банковской сфере. Там все надо считать, все взвешивать, смотреть все факторы. Думаю, что это нормально. Не плохо, не хорошо, нормально.
Про футбол. Вы сказали, что нельзя оценивать встречу Трампа и Путина как некий такой поединок, как матч. Про футбол и инвестиции в чемпионат. Они очень могут окупиться?
Конечно.
По каким направлениям?
Первое и главное, что появилось в стране много дополнительных мест, где люди могут, молодежь в первую очередь, и не только молодежь, наверное, не, прошу прощения, не за стаканом чая сидеть, или водки, не дай бог, или не только сидеть у компьютера, но и физически развиваться, делать хорошее, окупиться чисто экономически, деньгами
много,
вряд ли.
Много мест, это вы про стадионы, которые остались? Молодежи много, а стадионов мало.
Да, так и есть.
И не все молодые люди, которые увлекаются футболом на самом, например, любительском уровне, смогут туда попасть. То есть какие-то, наверное, не знаю, высшие дивизионы.
Да нет, это почему? Это все зависит от отношения к этому делу. Я, будучи совсем мальчишкой, вот живя в центре города Москвы на тогдашней Кировской, ныне Мясницкой улице, был совсем ребенком, лет 12-13, и ходил тренироваться на стадион «Динамо», где сначала был ФШМ, потом от футбольной школы молодежи переехала на Красную Пресню. Был такой стадион, который сегодня, по-моему, уже не существует. Красное Знамя. Был стадион вот городской дом пионеров, переулок Стопанин. Там тоже было футбольное поле. На всю Москву было 5 или 6 футбольных полей. Это считалось счастье, если можно на травке побегать, а не на земле, не дай бог, на асфальте. Так что появились новые стадионы, и в них надо всех пускать, прежде всего там рядовых ребят. Туда им надо открывать
доступ. Устроить проходной двор.
В некотором смысле. Все можно регулировать.
В общем, сделать спорт доступным. Они не слишком ли скромный эффект?
Экономического эффекта в деньгах, почитать, по-моему, невозможно. А вот почитать социальный эффект можно. Я считаю, это правильно, хорошо. Это позитивно. Хотя, еще раз повторю, когда говорят, вот спорт, И физкультура – вещи абсолютно разные. Спорт – это в ущерб здоровью человека, физкультура – это на пользу здоровью человека. Поэтому эти вещи я разделял. Наряду вот с футболом, как таким достаточно физически нагруженным видом спорта, есть обычная физкультура, обычный любительский футбол, там 5 на 5 маленькие ворота или еще что-то в этом роде. И это, конечно, надо развивать, поощрять, в том числе заманивая детей, и юношей, и более взрослых на все эти стадионы, которые сейчас были построены. Но, к несчастью, один из них уже развалился, наверное, слишком быстро строили.
Не, ну там не стадион, если вы про Волгоград, но там стадион еще вроде бы стоит, там набережная, это мелочи.
Это мелочи. Стадиона.
Вот это выражение, например, инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат. Иностранцы за этот месяц уверовали в то, что с Россией, в принципе, можно вести какие-то дела серьезные, бизнес. Не только приехать, поболеть здесь, да, выпить пиво, побродить где-нибудь по Никольской, покричать что-то, а можно вот действительно в эту страну вкладывать деньги и получать что-то.
Ну, знаете, я, может, скажу непопулярную точку зрения, но считаю, что вряд ли чемпионат мира по футболу, проведенный в нашей стране, повлияет на инвестиционную привлекательность страны. Инвестиционная привлекательность страны складывается не за месяц, два, а десятилетиями. И определяется она прежде всего финансовым положением страны, определяется она тем, как страна выполняла свои обязательства, куда страна вкладывала, что страна развивала, как чувствует бизнес в стране сам. Отечественный бизнес. Ну, а после событий, скажем, с Ходорковским или с другими там известными нашими бизнесменами, которые оказались без своего бизнеса, думаю, что нужно достаточно много времени, чтобы инвестиционный климат в стране существенно улучшился.
А вы считаете, эти истории, они с годами не забываются? Нет, конечно. Если их чем-то специально не перебивать?
Конечно, нет. Ну, что вы, это не за десятилетиями, это на сотни лет.
А если бы вас попросили сделать некий такой, сделать проект по улучшению нашей инвестиционной привлекательности, вы бы что посоветовали? Вот как избавиться от этого негатива? Да? У нас был Ходорковский, другие какие-то кейсы, а теперь мы хотим вот все это обнулить.
Ну, это серьезное дело, это все начинает...
Россия не может же пригласить Ходорковского, заплатить ему огромное какое-то количество денег и попросить его попиарить Россию, сказать, что здесь замечательно, да
нет,
посмотрите.
Да нет, дело-то не в этом, здесь пиаром не обойдешься. Здесь вся система законодательства должна работать на то, чтобы инвестор чувствовал себя уверенно. Человек вкладывает собственные средства, он должен быть уверен, что у них там у них какое-нибудь там силовое ведомство или местный милиционер не отнимет, что его защитят от бандитов и так далее, и так далее. Там здесь тысяча факторов, которые должны быть благоприятными для инвестирования. Если человек всерьез инвестирует, это окупается инвестиции там серьезные, где-то 7-10 лет. Значит, он должен быть уверен, что в ближайшие там 7-10 лет в стране будет устойчивая политическая система, устойчивое экономическое законодательство.
Ну, более чем устойчивая политическая система в России.
Не уверен.
Иные державы могут позавидовать.
Ну, смотря что называть политической системой. Если политической системой называть только, что не изменен президент, стоящий во главе страны, это не политическая система. Политическая система, когда есть многопартийность, когда есть конкурентность на выборах, когда есть реальное местное самоуправление. Кстати, самое эффективное экономическое развитие России достигало в конце 19-го и начале 20 века, развивалось местное самоуправление, когда еще земство играло свою роль и так далее, и так далее. Так вот все, начиная от местного самоуправления, кончая парламентом, который должен быть местом для дискуссий, а не местом для штампования каких-то решений, принятых в Кремле. Вот все это и есть политическая система. Вот, чтобы ее создать, это нужно достаточно серьезные усилия, особенно сегодня, после того, как люди отвыкли участвовать в реальном голосовании, в реальных выборах, когда губернаторы практически превратились в некоторых администраторов вместо того, чтобы быть политическими деятелями, когда мэры, ну и так далее, и так далее. Я могу много этих когда перечислять. перестройка политической системы – это не только смена лидера на самом верху, это на всех уровнях, начиная от местного самоуправления, кончая верхним уровнем, парламентом, там, Думой нашей и так далее, но Советом Федерации должны приниматься достаточно серьезные решения.
Ну, местное самоуправление, самый низовой уровень, например, Москва, много же у нас появилось год назад муниципальных депутатов. Это вот уже какие-то предвестники?
Ну, самые, что у нас есть первые ростки, то очень такие противоречивые. Пока больше разговоров, по-моему.
Про Москву. Тут Собянин с Кудриным поспорили о перспективах развития. Не знаю, слышали ли вы этот диалог на урбанистическом форуме. Кудрин говорит, Алексей Кудрин, глава счетной палаты, что если Москва продолжит развиваться таким же образом, как сейчас, инерционно, то это создает угрозу для регионов, потому что Москва в себя все впитывает с регионов. Собянин возражает ему и говорит, что, наоборот, не надо тормозить развитие, тем более, что Москва – это уже давно не тот регион, который просто внутри МКАДа, и Москва, вот она разрастается. Вы с кем?
Ну, здесь я не могу сказать, да или нет. Такая, опять же, сложная проблема. Ведь дело не только в том, что Москва разрастается и впитывает в себя со всей страны лучшие умы и наиболее активные деньги и так далее, и так далее. Это опять к той же самой теме, которую я уже затрагивал. Важно не только, как только Москва развивается, а как развиваются другие центры в стране. Конечно, плохо, если страна моноцентричная, если есть одна столица, а вокруг нее там все постепенно загибается.
Но это же наш случай.
Да нет, почему наш случай? Как раз мне кажется, что сейчас появились очень серьезные ростки развития небольших городов. Я буквально недавно был в городе Коломна. Какие-то там 10-15 лет назад я там бывал, еще когда работал, там есть оборонные предприятия, и, ну, в общем, город был достаточно таким серым. Сейчас в центре города прекрасное все, и общепит развивается, и красивый город стал, и так далее. То есть на местах жизнь идет. Там, где бизнес более-менее развивается и вкладывает деньги в себя, а не уводит их за границу, там все более-менее ничего. Поэтому нельзя говорить только о самой Москве. Надо смотреть вся ситуация, какая в стране. И главное, чтобы везде все развивалось с надеждой на будущее, а не только на семиютный эффект, чтобы что-то заработать и увезти за границу. Вот главная наша проблема. Это отток денег за границу, он у нас гигантский. И отток лучших умов за границу. Я всегда привожу один пример. Несколько лет назад я был в Гарварде, куда меня приглашали с лекцией. При входе в здание, как всегда в этих институтах, доска объявлений. Это институт, который занимается математической экономикой. Больше половины объявлений на этой доске объявлений на русском языке. Получается, что от нас туда едут, в общем, ребята-интеллектуалы, а к нам приезжают несчастные из наших бывших там восточных советских республик люди наши тротуары мести. И, конечно, вот качество человеческого капитала...
А к ним американцы стране, приезжают, может
я
быть.
Я не знаю, кто к ним приезжает, а там давно не был. Что и как там происходит, я не знаю. Вижу, что происходит у нас в стране. Когда у нас идет... Ну, это цифры были опубликованы. Огромный отток денег из страны. Максимум был 150 миллиардов в 2012 году, не помню сейчас точно. Сейчас он поменьше, там 30-40 миллиардов долларов. Но тоже огромные деньги. Но главное, утекают люди.
Ну, недавно были опросы, большое количество молодежи, они не связывают свое будущее с этой страной.
Я читал этот опрос, там до 30% молодежи мечтают уехать из страны и найти работу за границей. Вот это действительно такой индикатор, который говорит о том, что надо что-то в санатории менять.
С особым мнением сегодня в нашей студии Яков Уринсон, экономист, бывший министр экономики, профессор высшей школы экономики. Мы вернемся после перерыва.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается эфир «Эхо Москвы», телеканал RTVI. У нас сегодня с особым мнением Яков Уринсон, бывший министр экономики и профессор высшей школы экономики, про развитие регионов и Москвы. Вот цитата Собянина еще одна. Он говорит, что не надо ограничивать развитие города. Отвечает Алексей Кудрин, не надо ограничивать развитие города, и ограничения приведут к тому, что Москва не сможет быть мировым финансовым экономическим центром, который конкурирует не с Рязанью и Вологдой, а с Нью-Йорком, Лондоном и Парижем. Москва – это не проблема проблема, а локомотив развития России. А Москва, по-вашему, в нынешних условиях действительно должна себе представлять конкурентами Нью-Йорк, Лондон и Париж?
Нет, ну, я думаю, как финансовый центр мы очень далеки от конкуренции с такими центрами, как Лондон или Париж и так далее, или тем более Нью-Йорк. Ну, и не обязательно нам стремиться становиться таковым именно финансовым центром. Мы можем, например, быть культурным центром, если соответствующим образом будем развивать и инфраструктуру города, и способствовать развитию наших творческих коллективов и так далее. Мне кажется, наиболее важным, чтобы город все-таки был удобен для основной части его жителей. Я не говорю там о центре города, где там уже мало кто живет, а в целом город. Вот еще раз приведу пример. Скажем, вот Рязань упоминали вы. Опять не так давно там был. Был там, когда я был представителем Совета директоров Рязанской ГРЭС, я там в тех краях часто бывал, помню Рязань, и, в общем, там центр города был совсем, ну, мягко говоря, некрасивый, не очень чистый, поесть было, в общем, по-человечески сложно, обычный там советский это общепит с запахом борща, щей и так далее. Вот не так давно я там был. Прекрасный центр города. Великолепный совершенно. Целая улица, построенная по образцу там немецко-голландской архитектуры с прекрасными ресторанами. Мы там жили в гостинице, которая там в 10 минут ходьбы от центра города. Абсолютно европейского уровня гостиница в зеленом массиве с прекрасными номерами и очень недорого все и так далее. Вот мне кажется, это образец того, как должны развиваться города. Прекрасный стал центр города, во всяком случае, несколько центральных улиц со скульптурами какими-то очень такими своеобразными, очень зеленые, с красивыми домами, пусть там можно не обязательно делать их немецкого или голландского образца, а любыми другими, но чтобы это было притягательно для всех. И в то же время, вот я говорю, в 10 минутах от центра, в зеленом районе, прекрасная гостиница и так далее, хороший общепит. Так что во всей стране происходят изменения, по-моему, в этом смысле изменения вполне позитивные.
Так вас послушаешь, вообще проблем нет у России. Да, разговор нет, у них вот пустой, у Собянина с Кудриным. Все развивается, зачем Москву ограничивать, зачем вообще это обсуждать?
Я закончу свою мысль, скажу, развивается только потому, что местный бизнесмен, к сожалению, не помню его фамилии, вложил очень приличные деньги, чтобы построить вот в центре города несколько доходных домов, построить вот эту хорошую гостиницу, где я вот останавливался. Не помню фамилию этого бизнесмена, но он вложил деньги, заработанные в бизнесе, в развитие города, где он жил, где, я думаю, он родился. И это говорит о том, что какие-то вот ростки позитивного будущего есть, хотя, конечно, есть масса примеров и абсолютно противоположных.
Бизнесмен вкладывает большие средства в развитие своего, пускай небольшого города, это же, наверное, история про коррупцию.
Почему?
Ну, не знаю, добровольно кто-то будет сейчас что-то делать?
Нет, я думаю, что он вложил абсолютно добровольно. Человек, который заработал приличные деньги, у него есть капитал здесь и за рубежом, не хотел бы, не вкладывал здесь, но уж поставить очень сложно.
Ну, потом же наверняка какие-нибудь эти вскроются истории, что здесь контракт выиграл. Ну, как это бывает?
Ну, к сожалению, мы к этому привыкли, но думаю, что не всегда происходит так. Надеюсь, что есть и другие примеры.
Ну, я правильно понимаю, то есть ваш подход в том, чтобы люди сами пришли к тому, чтобы менять регионы?
Конечно.
Снизу. Знаете, от власти уже ждать нечего.
Когда-то в далекой юности я был на спектакле, если я не ошибаюсь, Малого театра «Царь Федор Иоаннович». И там есть такая сцена, когда к царю обращается кто-то там из приближенных, говорит, вот надо на границах строить дополнительные барьеры, люди от нас бегут. Царь ему, Федор Иоаннович, отвечает, да нет, ты, говорит, сделай так, чтобы к нам бежали, тогда не надо будет на границах барьеры ставить. Конечно, надо развивать собственную страну, надо создавать нормальные условия для собственного бизнеса, а не кошмарить его там, почему-то выражение не помню. Ну, тогда и будет все нормально.
А как, смотрите, как, опять же, вот возвращаясь к тому, о чем мы говорили во второй части, как сделать так, чтобы молодежь никуда не убежала и не смотрела с, может быть, завистью на своих ровесников, которые уже, может быть, бросив все, уехали, например, учиться, да, или делать как бизнес в Соединенные Штаты? Что мы здесь должны им предлагать? И опять же, государство должно предлагать или какие-нибудь...
Да не им, а себе мы должны предлагать. Все вместе себе мы должны предлагать нормальную, как я сказал, политическую систему с многопартийностью. Однопартийность ни к чему хорошему не приводит. Любая конкуренция, она приводит к загниванию, как у нас в классике марксизма-ленинизма когда-то учили. Конкуренция должна быть. Если нет конкуренции политической, значит, нет конкуренции экономической. В однопартийной системе конкуренции политической быть не может. Значит, если менять политическую систему, значит, надо добиваться, чтобы работала нормальная политическая система, была бы многопартийная, были нормальные, честные выборы, а не смоделированные выборы, чтобы, как я уже говорил, очень важно, чтобы было активное и обладающее необходимыми ресурсами местное самоуправление. И смотрите, у нас вот эта вот пирамида известная сильно поменялась. О какой пирамиде я говорю? Сколько денег, скажем, есть в стране, какая часть денег тратится сверху, а какая часть снизу. Очень хорошо, когда, скажем, сверху там 10%, в середине там 40%, а остальные 60% внизу. У нас прямо наоборот. 60 или 70% денег, которые есть у страны, тратятся наверху, а внизу остаются копейки там, садик местный там обустроить или там асфальт починить. Чем больше будет ресурсов у местного самоуправления, тем более активным оно будет, тем больше влияния оно будет оказывать на жизнь страны и так далее. То есть здесь есть миллион проблем, которые надо решать в целом. И, ну, я, к сожалению, я уже раз говорил, не специалист в этой области, но вот чисто, если так можно сказать, по-обывательски считаю, что к этим проблемам, к решению этих проблем мы в скором времени приступим, иначе перспективы нет.
А когда Владимир Путин просит прокомментировать, может быть, вот такое политическое однообразие, которое у нас есть, он же говорит примерно всегда одни и те же вещи. Про то, что, ну, вот спрашивают про Навального. Зачем, что отвечает Путин, зачем нам вот этот Саакашвили, который здесь будет бегать? И он говорит, ну, пусть эти люди предлагают что-то конструктивное. У них же нет конструктивной повестки. А у них есть конструктивная повестка?
Кого у них?
Ну, у людей, у политиков, которых можно было бы вот пустить в эту политическую систему, сделать их легальными.
Смотрите, вы же говорите «пустить». Вот это вот характеризует политическую систему. В ней нет нормальной жизнедеятельной среды, а в нее кого-то могут пустить, а кого-то могут не пустить сверху. Вот это вот самое ужасное, что есть в нашей политической системе. Можно там про 90-е годы говорить, что они там лихие, ужасные и так далее, и так далее. Но в 90-м году общественная жизнь, даже не в 90-е, и после 85-го года, 80-е годы, я работал вот в теперешнем здании Думы, тогда размещался такая организация, была Газпром СССР. Я в этом здании работал. Я сидел на третьем этаже, и я помню, как площади заполнялись людьми, которые что-то предлагали, шумели, митинговали. Их туда на автобусах никто не привозил. Их туда не сгоняли с рабочих мест. Они приходили туда, потому что они верили, что чего-то они могут добиться. Сегодня вот эти вот митинги, на которые людей на автобусе возят, но это не митинги, это очередные там имитационные мероприятия, которые никакого влияния на общественную жизнь в стране не оказывают. В стране должна быть нормальная политическая система, о чем я уже много раз говорил, тогда появятся и активные люди, тогда молодежь не будет стремиться уезжать в другую страну, она будет стараться эту страну сделать лучше.
Ну, есть же люди, молодые люди, которые готовы работать здесь. И тоже, по-моему, были опросы про то, что мечтают себя видеть на госслужбе, в рядах чиновников, в госкомпаниях.
Это тоже опять ужасно совершенно. Я хорошо помню свою юность. В той атмосфере, в общем, не очень веселого Советского Союза, люди мечтали быть космонавтами, там, моряками, солдатами, кем-то. Сейчас мечтают быть чиновниками. Все ужасно. Мечтают
быть чиновниками. А разве это плохо? Это же история про стабильность.
Да нет,
это
почему?
Полный социальный пакет. Государство тебя будет защищать до последнего.
Ну так вот, если человек мечтает быть не космонавтом или солдатом, а мечтает быть чиновником, значит, опять же, повторюсь, в санатории что-то не в порядке.
Ну, то есть это прям вот диагноз нехороший совсем.
На мой взгляд, да.
А с чего, смотрите?
Мечта быть чиновником. Жутко звучит, на мой взгляд. Хотя я почти полжизни был чиновником.
С чего начинать вот эту вот политическую реформу? То есть, если вам, вы говорите, это неправильный подход, пускать кого-то, пускать, не пускать, надо, видимо, все так мгновенно отпустить, максимум...
Ну, надо сделать один маленький-маленький шажок. Сделать свободные, реальные, конкурентные выборы. Вот тогда появятся и политические лидеры, которых сейчас нету, кроме нас, единственного и незабываемого Владимира Владимировича. Тогда появятся активисты, тогда молодежь будет интересоваться, их не надо будет заставлять идти на выборы, они сами будут стремиться
прийти. А почему вы говорите, нет политических лидеров? Они есть. Но есть условно большой Владимир Путин, есть лидеры, лидерочки поменьше.
Я не знаю реальных политических лидеров, которые предлагали бы действительно серьезную программу. Но
вот, а вы же сами говорите, они не предлагают серьезную программу. И Путин говорит об этом же.
Правильно.
Ну, получается, виноват
и
Путин.
Сам и вычистил это все политическое пространство, а теперь обижается, что этих нет лидеров.
Ну, то есть, он сам виноват, потому что они измельчали,
конечно,
и требования...
Конечно, он первое лицо страны, он организовывал эту систему, зачищал ее и так далее.
А вот, опять же, тогда интерес власти в том, чтобы стало у нас пестро и ярко. Как это будет работать?
Нет, давайте, допустим... У власти таких интересов быть не может. У власти всегда интерес остаться у власти. А интерес, чтобы все было ярко, красиво, конкурентно и весело. Это интересы, прежде всего, населения, народа, рядовых людей и так далее. Пока они не имеют каналов для того, чтобы свои интересы превратить в какую-то реальную политическую силу.
Так опять же, мы обречены.
Нет, конечно, не обречены.
Как?
Я приводил пример. Я жил в то время, хорошо помню. Никто не ожидал то, что... Ну, никто из моего круга людей, с которыми я общался, из самых различных, начиная там от футболистов, кончая там экономистами, что вот произойдет та революция, которая случилась в 92-м году. Такие вещи не только у нас, но и в других странах происходили, и, как правило, они происходят неожиданно. Копится, а потом взорвалось, и появляется новая вселенная.
В общем, не вешать нос.
Ни в коем случае.
Спасибо огромное. Яков Ринсон, бывший министр экономики и профессор Высшей школы экономики, был в нашем эфире. Алексей Нарышкин его провел. Счастливо.